Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге «Читать в пасти волка» и отметим столетие актрисы Оливии де Хавиланд. А наш первый гость – Мариус Ивашкевичус, литовский драматург, прозаик, режиссер театра и кино, один из лидеров Европейского постдраматического театра, сокуратор Европейской биеннале драматургии в Германии «Новые пьесы». В театре Маяковского в Москве идут написанные по-русски пьесы Ивашкевичуса «Кант. О критике чистого разума» и «Русский роман» о семейном романе Льва Толстого. Последняя работа Ивашкевичуса в Национальном театре Литвы – спектакль «Великое зло» о донбасской трагедии. Мариус Ивашкевичус спровоцировал новый виток литовской дискуссии об ответственности за Холокост статьей о массовом захоронении евреев в Малитае, своем родном городе, где в конце августа готовит шествие памяти жертв Холокоста. Недавно вернулся из рабочей поездки в Донбасс. С Мариусом Ивашкевичусом в его рабочей студии в Вильнюсе разговаривала Елена Фанайлова.
Мариус, давайте начнем с ваших последних впечатлений. Вы были на Донбассе, причем в его украинской зоне. Как вы там оказались, что вы там делали и каковы ваши впечатления?
Меня пригласили туда как театрала в городе Северодонецке, который сейчас является столицей, принесенной, скажем так, временной, наверное, столицей той Луганской области, которая принадлежит украинской стороне. И там, значит, делался спектакль как бы с местными актерами и с приезжим режиссером и драматургами из Киева. Такой политический спектакль. Просто им хотелось, чтобы он как-то немножко вышел за локальные рамки. Вот они пригласили несколько людей из-за рубежа, чтобы как-то поднять престиж этого мероприятия. Это была первая цель поездки, а вторая, конечно, мне было, не знаю, как назвать, наверное, любопытно, это немножко пахнет таким экстремальным туризмом, значит, куда там люди за адреналином ездят, но это не совсем то. Для меня, на самом деле, очень все, что, значит, началось в Украине после Майдана, после победы Майдана, на самом деле, было очень горестно и страшно. То есть это касалось меня, как, наверное, и многих здесь. То есть все-таки это процессы, те же самые процессы, которые у нас произошли там в 90-х, в начале 90-х годов. И вот тут такое, как бы, их неожиданное кровавое продолжение.
Давайте сначала об этом театральном проекте. Что это за пьеса? Она основана на разговорах с людьми, я правильно понимаю? Это что-то вроде вербатима? Кто ее написал и кто ее поставил?
Это был, да, отчасти вербатим, то есть это спектакль, в котором играют 4 актеры, хотя не все из них даже актеры. Там есть и заведующий литературной части театра, значит, как актер выступает, актриса тоже, у нее первый раз как бы роль в театре, она учитель музыки и так далее, но они рассказывают свои жизненные истории, но именно истории вот этого периода, скажем так, который начался в 2014 году, и как это повлияло на их жизнь. Там есть некоторые вещи, кто-то из них даже на референдуме голосовал за отсоединение, да, Донбасса от Украины, и как сегодня она на это смотрит. Скажем так, он политический, но довольно мирный, без искания вины на стороне. Но, мне кажется, это было очень интересно, что в таком месте, в глубине мира, театр вот может разговаривать на такие острые и сегодняшние, значит, темы. Для меня это показало, что на самом деле Украина довольно здоровая страна, потому что там была, конечно, критика и к местным радикалам, правому сектору, то есть это не была какая-то односторонняя, скажем так, нападение на кого-то. И на самом деле и там, где такое может происходить, мне кажется, это показывает на самом деле здоровье народа, здоровье страны.
Если я вас правильно поняла, то патриотизм для автора спектакля не означает национализма.
Нет.
Вы сказали, что они критикуют правый сектор и своих радикалов, например.
Нет, ну я думаю, что в Украине есть очень много людей, которые отличают эти две вещи, то есть и понимают, что такое радикализм. Конечно, сейчас, когда все еще, скажем так, горячо, это довольно сложно как бы отделить, потому что потом, скажем так, когда уже придет мирное время, они, конечно, разделятся. Либеральные силы, которые шли за свободу Украины, и радикальные, между ними, конечно, начнется какое-то тирение, значит, внутриполитическое. Но да, там множество людей, которые сегодня уже, ну, как бы видят даже ту самую проблему радикализма.
Можно чуть поподробнее об этой героине, которая голосовала за отделение от Украины, а теперь она немного иначе смотрит на эти вещи. Я так понимаю, что это простые, почти бытовые истории людей, которые рассказывают о себе, какие-то между ними, видимо, связи существуют, так?
Да, да. Я так вам детально уже не расскажу, но мне кажется, можно говорить не только про героиню, а вообще-то я много встретил людей, которые там либо сами голосовали за это, либо, например, их родители это делали, то есть люди старше. Конечно, они, наверное, просто не представляли, чем это грозит. Мне кажется, что я был как бы на таком постмайдане, в конце самого Майдана в Киеве, это было уже после похорон погибших, и я тогда тоже, меня пригласили на несколько телевидений в Киеве, и я там уже говорил про то, что как бы очень важно сейчас не испугать эти восточные регионы Украины, потому что страна на самом деле огромная, и, конечно, информация к ним шла с обеих сторон, то есть и не ясно, с которой больше, они, конечно, были в зоне очень сильной российской пропаганды в это время, и да, это, наверное, был натуральный испуг, что сейчас их будут заставлять говорить на украинском и что-то такое, но то есть, если бы они знали, во что это превратится, я бы думаю, они никогда в жизни не пошли на это.
Они как-то вспоминали, были ли они в зоне военных действий, во-первых, в Северодонецке? Я, например, этого просто не помню. И как они вспоминали этот период?
Северодонецк, мне надо влезть в Google, в Википедию, потому что люди путались, все говорили разные промежуток времени, сколько он находился в руках ополченцев или сепаратистов. Но, я так понимаю, месяца 4, наверное. И там, например, там очень интересная история театра, то есть театр Северодонецка, он очень приветствовал приход ополченцев, и когда уже, значит, пришли украинские войска, практически весь театр должен был бежать в Россию. И в то же время из Луганска бежало несколько человек, и между ними директор Луганского театра, который взял печать Луганского театра и как бы перебежал сюда на сторону Северодонецка. И сейчас есть два луганские областные театры, там у них какая-то чуть-чуть маленькая разница в названии, но в общем, Луганский театр, который остался там, на Луганске, и Луганский, и Луганский областной театр, который сейчас находится в Северодонецке, уже снова с новой труппой. Правда, сам театр требует большого ремонта, поэтому играют они в Доме культуры химиков и в Доме культуры строителей, мне кажется. Да. Ну, в общем, такие, конечно, истории очень сложные. И вообще есть много... Я так понимаю, что часть людей вот из-за всего этого покидала Северодонецк, и часть беженцев приезжала из Луганской области. И отношения между ними, кстати, очень... тоже нелегкие, значит, эти вот люди, которые прибежали, они, конечно, очень сильно жалуются на то, что они там оставили свои квартиры и все остальное. Здесь же они, им приходится снимать там какую-то одну комнату, там жить втроем, четвером. Компенсации, которые они получают, они небольшие, плата за отопление очень высокая. Но с другой стороны, а скажем так, я так понял по цифрам, тоже как бы никто точно сказать не может, но в городе живут где-то 120 тысяч жителей, которые, ну, были местные, и где-то 30 тысяч жителей, которые туда переехали. Это, скажем так, ну, цифра немалая. И местные северодончане говорят о том, что в основном бежали люди богатые, то есть которые себе могли позволить, и что это очень чувствуется, что это люди, которые большинство не других маленьких городов, а, скажем, самого Луганска, что это люди, которые привыкли ужинать в ресторанах и так далее, и это очень видно, то есть ресторанная культура, она очень изменилась, потому что эти люди себе могут это позволить, чего не могут позволить, значит, местные.
Я правильно понимаю, что имеются в виду люди, которые не хотели жить под ополченцами и не хотели уходить в Россию, они хотели в Украину, так сказать, и уехали в ближайшую, так?
Да, да, да. Ну и вообще, я как понимаю, что вот из всего Донбасса, который сейчас находится под ополченцами, уехало больше половины населения. То есть это, не знаю, в миллионах. И они, то есть то, что там поблизости, это очень маленькая часть. Очень много их в Харькове, в Киеве, везде. И какая-то часть, да, какая-то часть, наверное, уехала в Россию, я тоже так понимаю. Там, например, была одна женщина, которая работала в полиции там и сейчас работает в полиции здесь. Она говорила про то, что они убежали, кто-то остался. Из тех кого-то, кто остался, кто-то был расстрелян. То есть это было, да, бегство, видно, не просто из-за оппозиции, а просто спасая жизнь.
Да, я встречалась с беженцами из Донбасса во Львове совсем недавно. Они говорили, что, конечно, правовой беспредел, то, что называется по-русски, заставил их бежать. А совсем просто говоря, это опасность для жизни. Там уже никто никого не может защитить. И если какой-то бандит что-нибудь захотел с тобой сделать, его мало кто может остановить. Похожие, да, рассказы?
Да, я понимаю, там жизни по правилам нет. И единственное, как бы, ты прав, если у тебя автомат. Человек выходит из дома, берет автомат, возвращается, вешает его как пальто на вешалку. И мне кажется, то есть, ну, сколько мы слышим, и сколько тоже я слышал там от других еще беженцев в Харькове, что есть, даже если ты с автоматом, если даже принадлежишь к ополченцам, это не значит, что твоя жизнь в безопасности, потому что есть отдельные структуры, которые владеют отдельными районами, и просто они между собой тоже не лазят. Жизнь такая, как я понимаю, страшноватая.
По поводу русского присутствия в этом военном конфликте вы рассказывали о том, что был один московский журналист, который утверждал, что его друзья не видели российского присутствия там. Это очень популярная в России точка зрения, потому что люди просто не хотят этого признавать. А вам что-то говорили очевидцы этих событий?
Вы знаете, они после того, как он это сказал, они немножко закрылись, растерявшись, с кем вообще они имеют дело, что вообще можно говорить и нельзя, потому что не чувствуют себя, наверное, совершенно свободными там. И, ну, конечно, как бы один молодой парень просто очень грамотно сказал про то, что, то есть, все-таки военные действия – это наука, и те военные действия, которые весь мир наблюдал там, то есть, они не могут совершаться дилетантами, шахтерами, кем-то. Это действия армейских под управлением профессионалов, так что это очевидно, и вся техника, которую, то есть, они рассказывали про новейшие танки, которые там, они не могут быть собраны там на каком-то донецком заводе или, ну, мне кажется, это всем очевидно. Я понимаю, что русскому человеку хочется, как и каждой нации, считать, что его правительство, ну, играет по правилам, что она не врет, но в этом случае это не так.
Возвращаясь к этой пьесе, к этому театру, это близко к нашему представлению о документальном театре или все-таки какие-то элементы художественного и символического языка там присутствовали? Ведь это же поставлено в том самом Северодонецком театре, который хотел убегать, и часть которого убежала в Россию. Я правильно поняла?
Да. Там есть, мне кажется, 4 части. Первая часть, она вообще как бы играется как детский театр, они играют зверей, зверюшек, но это метафора на то, как их, вот, донбассцев видят на западе Украины, что это какие-то не совсем люди, это что-то, и они делают как бы такую иронию. Мне кажется, очень как-то стало на самом деле жаль этих людей, потому что они не там, не там. То есть, на самом деле, для большой части Украины Донбасс – это что-то, кто предал Украину. Часть, которая вроде Украине не так нужна, но формально часть Украины, ее надо защищать и так далее. Эти люди... Знаете, я вспомнил, когда я был на Майдане, и там возле стадиона, где тоже шли там бои, на окнах были расклеены записи «Здесь живут люди», то есть, ну, как бы, чтобы сюда не стреляли и так далее. Какая-то тоже в этом спектакле, наверное, была такая посылка, что мы тоже все-таки люди, не хуже вас, и то есть, пожалуйста, все-таки считайте нас за людей.
Вы сказали о том, что Украина, похоже, повторяет тот путь или проходит тот путь, который Литва и другие страны Балтии прошли в 90-е годы. Можем чуть-чуть развить эту мысль? Что вы имели в виду?
Я имел в виду уход из, во-первых, из Советского Союза, во-вторых, как бы из пребывания столетиями в Российской империи. И, ну, нам на самом деле... Я думаю, очень повезло, то есть повезло тем, что все-таки в это время лидером Советского Союза был Горбачев, то есть при всем том, что эти погибшие, как бы они ложатся и на него,
Мы имеем в виду сейчас события января 91-го года, Вильнюсскую телебашню.
Да, да, именно. Но при всем этом все-таки это все-таки был человек, который его, скажем так, не знаю, как это назвать, не гордыня, а то, что он хотел нравиться миру, останавливало его от многих вещей. И у меня на самом деле есть журналист норвежский, который много общался с Горбачевым и до того, и после этого, которому он потом в одном разговоре уже намного позже сказал, что единственное, о чем он как бы в своей карьере откровенно жалеет, это Вильнюс, это событие Вильнюса. То есть, думаю, что крови могло быть гораздо больше. То есть, если тогда танки не поехали там к башне и телевидению, а были отправлены в парламент, который был окружен там тысячами людьми, десятками, наверное, тысяч, а внутри были вооруженные люди, готовые как бы защищаться и умереть там, это бы была такая кровавая бойня, что жертвы были бы не 13, а тысяч. Я говорю, нам на самом деле тогда повезло. Ну, просто повезло, наверное, потому что даже в советское время мы всегда знали, что мы здесь не хотим пребывать. То есть не было никакого сомнения, что мы здесь затащены силой. И при малейшей возможности мы будем стараться из этого убегать. И как бы когда эта возможность стало реальным, мы это сделали. В Украине, наверное, это не было так ясно выражено. То есть для этого еще пришлось пожить 25 лет, чтобы это сформировалось.
Люди, с которыми вы в Украине говорили, они разделяют такой подход, такую точку зрения, что это продолжение распада Советского Союза, это выход из империи и выход из Советского Союза?
Я не знаю, точно ли так же они формулируют это, но, знаете, я думаю, даже в какой-то мере, да, Майдан стал этим продолжением, но, конечно, больше всего реакция на Майдан, то есть то, что Россия решила не отпускать эту страну, показывает, что это, на самом деле, тот же процесс развала этой старой, значит, империи, которая держится из последних. Мне очень, очень жалко, конечно, мы в Европе имели много империй, но как-то там это все закончилось после Второй мировой войны. Я надеюсь, что Россия, на самом деле, через 50 лет она будет такой же в этом плане продвинутой страной, как Великобритания, Германия и так далее. Но, увы, мы сегодня еще живем в это время, когда это еще не произошло.
Вы съездили в Донбасс. Перед этим вы написали статью на портале Delphi, которая, как сейчас принято говорить, я не люблю этого слова, взорвала интернет, но, по крайней мере, она широко дискутировалась. Я имею в виду вашу статью о литовском Холокосте, об отношении литовцев к собственному участию в убийстве евреев. Что вас заставило это сделать? Я просто вижу некоторую последовательность в том, что сначала вы эту статью пишете, а потом едете в сторону Донбасса, или я могу быть не права. Это какое-то очень специальное такое внимание к острым сюжетам современной политической истории, в которой вы живете.
Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, это комплекс той трагедии, которая, скажем так, не знаю, началась. Даже не знаю, когда, но, скажем так, начало Второй мировой войны, когда уже апогей свой получила. И это, да, это комплекс множества трагедий, которые, конечно, нам всем очень сегодня тяжело как бы отрефлексировать, потому что они были не то что спрятаны от нас, но приглушены очень сильно. И вот выросли поколения вообще, для которых вдруг в 90-х открылась, ну, просто такая масса всего, что это как-то надо всем нам осмысливать. Это процесс и к вопросу Холокоста. Я очень нечаянно попал в этот вопрос. Я сам буквально несколько лет назад понял о масштабе убийства евреев. Скажем так, до этого я знал цифру, что это 200, там где-то 200 тысяч человек. Но когда эта цифра в Литве, это становится, ну, статистикой, а не чем-то, что ты лично понимаешь. И вдруг, когда я понимаю, что в моем городке, в котором я родился, вырос, в 41-м году было убито 3/4 его жителей, это никто точно не знает, но это где-то 1000 до 2000 человек, убиты в один день. И то, что я как бы об этом не знал, кстати, меня потом вот этот мой герой, Гриша Цви Крицер, израильтянин, которого семья там чудом спаслась, значит, она из Малета, из моего городка, он меня спрашивал, как я мог этого не знать, живя там. И я ему объяснял, что у нас, например, Есть старое кладбище еврейское, оно стояло так, такое как бы не прихоженное, пустое, просто лежали камни. И ты думал, ну да, здесь жили какие-то евреи когда-то. Ты рожденный там в 73-м году, вообще война, Вторая мировая оказалась так далеко, это было какое-то такое, ну, средневековье для детей. И ты даже себя не утруждал вопросами, почему этих евреев здесь нет. Ну, видно, уехали, потому что слышали, что там люди, евреи уезжали. А сколько их было? Ну, может, пару десятков, значит, в этом городе. И говорю, вот буквально когда 2 года назад я узнал про эти цифры, про место, где они все лежат. Сначала, конечно, был шок, потом я решил, что я такой как бы очень оптимист, я решил, что вот на самом деле вот нужно, наверное, людям не приходит в голову, нужна инициатива. Я, как человек уже немножко авторитетный в своем городке, я сейчас пойду, значит, к властям своего городка и предложу им, чтобы вот как-то усилиями, скажем, местных бизнесменов, вот то место, где лежат евреи, как-то, ну, его сделать на самом деле могилой, местом, куда, где бы люди знали, что они здесь лежат. Ну и как-то меня там всякие заработы затаскали, я это так отложил, а потом вдруг услышал, что вот есть человек из Израиля, который начал то же самое, что хотел сделать я успокоился, он там мне звонил, он спрашивал, могу ли я как-то к этому подсоединиться, я сказал, да, конечно, я буду там перепостить вашу информацию, которую вы там будете выставлять в Фейсбуке и так далее. И еще через некоторое время я вдруг узнаю, какими препятствиями они спотыкаются, делая это, то есть, что есть нехотение идти им навстречу. И вот это тогда уже меня взорвало. Мне стало стыдно за этот свой маленький городок. И я вот на этой эмоции написал эту статью, не думая, что она как получит такой резонанс просто. Но, знаете, меня очень на самом деле удивило. Мне кажется, оно вышло, пало очень в хорошее время, потому что я столько получил благодарственных писем и писем поддержки от литовцев. И не то, что писем поддержки, а желание, на самом деле, приехать туда, на это шествие, которое будет в годовщину 75 лет после убийства, что я понял, что, возможно, мы наконец доросли до той точки, когда мы можем, не хочу это называть покаяться, но мы можем, на самом деле, признать то, что было, то преступление, которое было сделано нашим народом. То есть у нас уже есть для этого сила и воля, и это уже не надо откладывать еще, перекладывать следующему поколению, нашим детям. То есть это можно сделать сейчас. Я очень надеюсь, что нам это получится.
Это напоминает польскую дискуссию по примерно тому же вопросу, которая возникла после книги Яна Груса «Соседи», где он просто-напросто еще раз пересматривает уголовную хронику поляков, осужденных за убийство евреев Едвабны, но через 8 лет они возвращаются в свою деревню и живут, продолжают жить как соседи. Соседи не только потому, что соседи убили евреев, но и потому, что преступники продолжают жить с соседями в течение всей там своей жизни. И только в начале 2000-х начинается большая польская дискуссия о польской вине, так сказать, в кавычках, истории Холокоста, и она закончилась, по крайней мере, на данном этапе победой фильма «Ида», получением «Оскара» как лучший иностранный фильм. Однако сейчас в Польше, как мне известно, возникает другая тенденция, неоконсервативная, связанная с приходом правых. И люди получают уже инструкции, люди, которые занимаются менеджером культуры, что вот про это не надо. Поляки только помогали евреям, а никто из нас преступниками не был. Что вы думаете о перспективах этой дискуссии в Литве? Это отлично, что вам прислали такие письма поддержки, но и литовцы ведь многие сопротивлялись этой идее. Точно так же, как и с русскими, которые не хотят признавать наличие российских военных в Восточной Украине, любому человеку очень трудно сказать, что моя родина какая-то она не очень хорошая, и мои соотечественники какие-то не очень оказались. А вообще-то просто надо сказать, что они убийцы. Это очень трудный момент.
Да, это трудный для всех, и мы знаем, что и для немцев это как бы не было, ни в один день это случилось, и для французов, и для всех других. То есть, на самом деле, конечно, намного легче быть жертвой, и намного труднее быть палачом, но, мне кажется, очень многие люди не понимают того, что признав именно вот свою вину, ты не то что только очищаешься, ты становишься сильным. То есть твоя страна, твоя нация, она становится сильным в глазах всех и внутри себя. Потому что многим кажется, что если мы это признаем, то это нас как-то уменьшит, как-то слово «humiliate». Весь мир нас оплюет за это. То есть, ну, весь мир ведь знает, что случилось. Это не вопрос информации. И все ждут, все понимают, что для этого нужно время, и все ждут, когда мы сделаем это сами. Это нужно не евреям, не кому-то еще. Это нужно именно самим нам, чтобы выздороветь от этого кошмара. И, конечно, во-первых, чтобы это никогда не повторилось, потому что я не уверен, что если бы сейчас началось что-то похожее, чтобы не случилось, что не случилось бы то же самое с частью населения. То есть эта тьма, она где-то живет в людях, ее надо все время держать ногой, как бы прижав к земле, безжалостно, потому что в другом случае она точно нас не пожалеет. А с другой стороны, да, просто надо как-то уже снять, то есть дать нашим детям нормально дышать в этой стране, чтобы они уже могли жить без этой вины. То есть это кому-то надо сделать. Если, скажем так, на наш век не пришлось каких-то больших войн, мук, то сделаем хотя бы это. То есть мы для чего-то мы рождены, у нас есть какая-то миссия. Но, конечно, как вы и говорили, это очень нелегко. И всегда, когда кто-то пишет на тему Холокауста, всегда кто-то комментирует, а почему же вы не пишете про тех, кто спасали евреев? А почему вы не пишете, как убивали партизанов наших? Почему вы не пишете, как высылали? Но ведь именно, то есть давайте отделим темы. Пишутся и про то, и про другое, и про третье. Если ты пишешь, то есть на эту тему давайте не отводить глаза в другую сторону. Сфокусируемся здесь и сделаем то, что мы можем сделать.
Какие события будут в Молитве? В августе это?
Да, это будет 29 августа. То есть Молитвы в этот день приезжают еще не ясно сколько, но так планируется где-то 40 человек выходцев из Молитвы, евреев из всего мира, из Америки, из Южной Америки, из Южной Африки, Израиля, потомков погибших, эмигрировавших раньше. И они из центра города будут идти к этому месту расстрела, это где-то 1,5 километра. И там разные еще какие-то маленькие как бы мероприятия вокруг этого шествия. Что меня очень сильно испугало, что вот они, эти люди приедут, они будут совершенно одни в этом городке, они будут идти по этой улице, и все мои жители этого города, мои друзья, просто будут испуганно смотреть в окна, как опять, значит, эти евреи идут по той же дороге. То есть я понял, что это шествие может стать либо нашей победой, если мы на самом деле, не знаю, тысячи нас приедут и будут идти вместе с ними, либо нашим позором, который, не знаю, когда будет еще такой случай, который мы можем, скажем так, отмыть.
Вы делаете все, насколько я понимаю, чтобы это все-таки стало победой.
Да, ну, сейчас уже некуда отходить, это надо сделать до конца. Я не знаю, сколько нам это удастся, но малая победа есть в том, что на самом деле молецкие власти, они моментально отреагировали на эту статью, и уже следующее утро там начались заседания, и сейчас делаются там огромные работы по приведению этого места в нормальный вид, то есть там меняется старый бетон, новые дорожки кладутся. То есть это будет сделано, это уже маленькая победа. Но вторая, конечно, победа, это и более важная на самом деле. Если нас люди, которые не во власти, не просто приедут, соберутся туда и пройдут эти 1,5 километра, я думаю, это эмоционально, это может быть очень-очень сильно. Вот участие в такой вещи, я стараюсь объяснить. И это, конечно, тяжело, это понедельник, конец лета. У кого-то работа, у кого-то конец каникул, но я надеюсь, что нам удастся собраться. Я бы хотел, чтобы там было, ну, не знаю, 1010. Не знаю, вместит ли наш городок это количество людей, но это бы уже было, на самом деле, это бы уже стало знаком покаяния.
У меня последний вопрос. Я задаю его всем своим друзьям последние 2 года. Как вы, как художник, чувствуете себя на фоне украинской войны, на фоне политических кризисов, на фоне того, что поднимают головы новые правые на этом фоне и так далее, и так далее. Вы об этом пишете? Это как-то входит в ваш текст или это остается только на уровне тревоги и ощущения того, что с этим нужно что-то делать и является частью ваших сновидений?
Знаете, очень хороший вопрос, очень для меня актуальный, потому что в конце 2014 года я уже очень сильно собирался снимать, я еще кинорежиссер иногда, снимать новый художественный фильм, такой любовный роман очень молодого литовца с очень красивой, но почти 50-летней актрисой из Латвии на латышском побережье. И я привез на это побережье двух актеров, которые как бы уже почти были на этих ролях, я там сделал с ними кастинг, и потом отвез их ее в Липаю, его в Палангу, и сам остался еще на один день у моря. Это был последний день лета. Включил телевизор, налил себе виски, и там по телевизору было какое-то очень сильное обострение, опять же, на Донбассе. Бои, очень много жертв. И я смотрел, и вдруг понял, что я делаю. То есть, причем здесь этот романтический фильм, если такое происходит вообще рядом меня, и это может даже прийти сюда. И что мне вообще делать? Я понял, что как бы воином я, наверное, не стану, не смогу убивать людей. Что я могу сделать, это тем инструментом, который у меня есть, сделать все возможное, чтобы эта война, эта тьма не пришла к нам, к моей семье, к моему ребенку. И я себя мобилизировал. Я на 4 года, так как войны, подумал, они длятся где-то 4 года, я решил стать таким литературным солдатом. Я все отбросил все свои бывшие темы, которые я до этого планировал, и решил писать только именно про это зло, про это, что на самом деле для меня реванш, восстановление Советского Союза – это самая большая геополитическая катастрофа, которая может случиться в мире. И потому вот у меня еще осталось 2 года этой мобилизации, потом я вернусь в мирное существование и буду писать про любовь.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал драматург и режиссер Мариус Ивашкевичус. На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Книга, о которой расскажет сейчас Семен Мирский, называется «Читать в пасти волка». И снабжена под заголовком «Эссе о зоне, нуждающейся в защите. Эссе о литературе».
Автор эссе Элен Мерлен Кажман, профессор французской литературы в университете Париж III Новая Сорбона, на протяжении всех 300 страниц книги не перестает повторять, убеждать читателя. Бога ради, оставьте глупую дихотомию. Литература или жизнь, ибо литература – это и есть сама жизнь.
Когда одному из моих сыновей исполнился год с небольшим, он, тогда еще мало говоривший, не понимавший все, касающееся его жизни младенца, начал каждый день просить меня прочитать ему вслух одну и ту же книжку. В книге было всего 10 страниц, причем на каждой странице по одному предложению, и сюжетом книги был один день в жизни маленького ребенка. Я читала, переворачивала страницы, и всякий раз, когда наступал черед последней страницы со словами «Спокойной ночи», мой сын начинал плакать. Я объясняла ему, как могла, что эти слова, написанные в книге, не означают, что я говорю ему «Спокойной ночи» в знак прощания. До утра укладываю его спать, ибо еще не вечер. Но если просьба почитать случалось именно вечером, то я вынуждена была объяснить сыну, что слова «спокойной ночи», которые я скажу ему, укладывая в постельку до утра, означают не то же самое, что те же слова, написанные в книге. Он внимательно прислушивался к интонации и звуку моего голоса, переставал плакать, вновь просил меня перечитать книгу с самого начала, и когда звучала фраза на последней странице «спокойной ночи», он вновь начинал плакать.
Автор книги Элен Мерлен Кажман не представляется мне ни сентиментальной матерью, ни сентиментальным автором. Но ее рассказ о собственном сыне имеет, разумеется, характер притчи. Годовалый ребенок понимал то, чего зачастую не понимают взрослые дяди и тети. Книга и есть сама жизнь. А те, кто разделяет литературу и жизнь, чаще всего имеют весьма смутное представление о настоящей ценности того и другого. Явно предвидя возражение, как, мол, так, уважаемый профессор Сорбонны, говоря о необходимости защищать литературу, рассказывает нам детскую сказку о младенце, плачущем всякий раз, когда раздаются слова «спокойной ночи», автор эссе рассказывает совсем другую историю, историю прочтения ею одного из абсолютных шедевров мировой литературы, романа американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». Вспомним. Китобойное судно «Пекот» уходит в плавание под командой безумного капитана Ахава, одержимого жаждой мести, мести киту, тому самому Моби Дику, из-за которого капитан в предыдущем плавании лишился ноги. Повествование ведется от имени моряка Измаила, единственного из оставшихся в живых после фатальной для всех остальных членов экипажа встречи с белым китом. Элен Мерлен Кажман цитирует сцену из романа Мелвилла, в которой Измаил сидит в библиотеке своего дома, пишет и вспоминает о былом. «Я совершил плавание по многим библиотекам и сбороздил не один океан. Эти руки, заметьте, знают кое-что о китах. Теперь же я совершенно серьезен и готов приняться за работу. Вы можете поверить в серьезность моих намерений». В процитированном абзаце нельзя не заметить той параллели, которую рассказчик проводит между плаванием по грозным океанским волнам и погружением в тома библиотек, а также попытки поделиться с современниками и потомками тем, что довелось пережить рассказчику. Для автора эссе о необходимости защиты литературы от ее врагов и просто недоброжелателей нет, разумеется, принципиальной разницы между тем, как реагирует на слова «годовалый ребенок» и «мужественный моряк-китобоец Измаил», последний и единственный очевидец драмы. Ну а теперь к самой проблематике эссе, обозначенном в заголовке книги. Почему сегодняшний читатель уподобляется человеку, читающему в волчьей пасти, и почему литература – это зона, нуждающаяся в нашей защите? Автор эссе дает два принципиальных ответа на эти вопросы. И первый из них лежит в области эстетики или, если угодно, литературного стиля. Точно так же, как природа не терпит пустоты, литературный стиль не терпит простоты. Простоты в смысле примитивной упрощенности. В литературном произведении есть текст, подтекст, метафоры, сложный узор, требующий пристального взгляда, зачастую усилия, усилия, к которому не готовы, зачастую не способны очень многие пожиратели банального чтива. Элен Мерлен Кажман убедительнее всего аргументирующая при помощи примеров и цитат из любимых ею книг приводит неожиданную в данном контексте выдержку, связанную, опять же, с мореплаванием. Речь идет о книге Марко Поло «Невидимые города», входящую в итоговый труд венецианского первооткрывателя «Книгу о разнообразии мира». Речь идет о диалоге путешественника с великим ханом. «Ведь не исключено, — говорит великий хан, — что в момент, когда настанет черед каждого из нас пришвартоваться к последнему причалу, означающему конец пути, мы окажемся в адском городе. И что, — спрашивается, — велите тогда делать?» Вот ответ собеседника великого хана. Назовем его Марко Поло.
«Ад живущих находится не в каком-то отдаленном будущем. Если этот ад вообще существует, то он уже здесь с нами, и мы все вместе своими руками строим этот ад вокруг себя. Есть две возможности не слишком страдать в этом аду, и первая из них вполне доступна большинству людей, а именно принять этот ад, сделаться частью адской реальности, причем настолько, что ты его вообще перестаешь замечать. Вторая возможность жизни в аду связана с риском и требует внимания, требует усилия, причем усилия непрестанного, направленного на одну цель, а именно научиться различать, кто и что в этом аду не является частью ада. Сделать так, чтобы неадская реальность длилась во времени, отвести место для этой неадской реальности в своей собственной жизни.
Так писал Марко Поло до без малого 200 лет до открытия Америки Колумбом, который, кстати, имел книгу о разнообразии мира в капитанской каюте своей Санта-Марии, сделав на полях фолианта своего предшественника не менее 70 пометок. Так живет в веках литература. Но вернемся к книге Элен Мерлен Кажман. Как я уже сказал, на вопрос, почему литература сегодня является зоной, нуждающейся в защите, автор эссе дает два ответа. И о первом, лежащем в сфере эстетики, я уже немного рассказал. Второй же ответ чисто политический, а именно «литература как преграда на пути фашизма». Ибо фашизм – это упрощение, примитивизм, царство – общедоступных лозунгов. По словам автора эссе, было бы ошибкой думать, что писатели, зачастую далеко не бездарные, всегда оставались в стороне от продвижения фашистских идей. В качестве примера Элен Мерлен Кажман приводит основателя европейского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, впервые приехавшего в Россию зимой 1914 года, где был встречен, что называется, в штыки Велимиром Хлебниковым и его друзьями. Маринетти, будущий секретарь фашистской академии наук Италии, стоявший на службе Муссолини, написал вскоре после начала Первой мировой войны «Оду войне». Вот фрагмент, который цитирует автор эссе.
Война прекрасна, ибо благодаря газовым маскам, мощным мегафонам, огнеметам и танкам она демонстрирует превосходство человека над машиной. Война прекрасна, потому что она впервые реализует мечту о теле, сделанном из металла. Война прекрасна, ибо она расцвечивает простую лужайку сверкающими орхидеями пулеметных очередей. Война прекрасна, ибо она творит симфонию из винтовочных выстрелов, орудийной канонады, затишей в перестрелке, а также из ароматов и запахов разложения.
Прочитав этот апофеоз войны, написанный основателем европейского футуризма Маринетти, я подумал про себя, перефразируя классика: «Умри, Эдуард Лимонов, лучше не напишешь». Тема взаимоотношений между литературой и фашизмом, которую Элен Мерлен Кажман демонстрирует на примере, без конца цитируемой и доказавшей свою несостоятельность фразы немецкого философа Теодора Адорна после Освенцима «Нельзя писать стихов», находит свое естественное продолжение в анализе причинно-следственной связи между войной и тоталитаризмом. Здесь автор эссе ссылается на труды американского историка, выходца из Германии Джорджа Мосса, автора концепции, известной под названием «Брутализация общества в результате войны». Джордж Мосс скончался в 1999 году, но его анализ помогает лучше понять то, что происходит сегодня в России после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины. Да, конечно, современный сатирик уверяет нас, что власть сегодня в России не идеологическая, а воровская. Да к тому же приходят на ум строки из Бродского, точнее из его письма римскому другу, написанного в далеком 1972 году. «И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться – говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Если надо выбирать между ворюгой и кровопийцей, и третьего, как принято говорить, не дано, то ворюга как будто менее страшен. Но, возвращаясь от французского эссе о литературе и от письма римскому другу к сугубо российским делам, то здесь речь идет о процессе в развитии. И куда все это заведет, пока не совсем ясно. Но догадываться все-таки страшно.
О книге Элен Мерлен-Кажман «Читать в пасти волка» рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Голливуде, да и по всей Америке, празднуют необычный, впервые такого рода случившийся юбилей. Поставлен рекорд долголетия. Киноактрисе Оливии де Хавиленд исполнилось 100 лет. Юбиляр в добром здравии, твердом уме и ясной памяти. Слово Борису Парамонову.
Поистине есть что вспомнить замечательной артистке. Жизнь ее была богата творческими свершениями и персональными успехами. Давайте и мы вспомним, что можем. Прежде всего обратимся к советскому еще опыту. Советским людям повезло. После войны густо пошли на экраны так называемые трофейные фильмы, взятые из запасов поверженной гитлеровской Германии. Но на 90%, если не больше, это были американские фильмы, самый настоящий Голливуд. Причем лучше его поры, конца 30-х годов. Это была, как принято говорить, золотая эра Голливуда. И среди прославленных голливудских звезд Гарри Купера, Греты Гарбо, Бетти Дэвис, Барбары Стейнвик, Джеймса Стюарта, мы увидели и Оливию де Хавиленд. Она была партнершей Эрла Флина в двух культовых фильмах советских подростков «Приключениях Робин Гуда» и «Королевских пиратах». Собственно, второй фильм в оригинале называется «Капитан Блад». Эрл Флинн был незабываем в этих ролях отважного мореплавателя, доброго разбойника и искусного фехтовальщика. Но и Оливия де Хавиленд запомнилась прежде всего своей покоряющей женственностью, благородной мягкой красотой, которую не могли скрыть обширные и тяжелые одежды древних времен. Лица-то не скроешь, оно и запомнилось навсегда». Она снялась с Флином в 7 фильмах, их уже, что называется, поженили, но ни брака, ни простого голливудского романа там не было. Флин был женат, обещал развестись с женой, да так и не развелся, и Оливия отвергла его. Оливия де Хавиленд – англичанка, а родилась она в Японии, где ее отец был профессором в одном из университетов, учил туземцев английскому языку и литературе. У нее была младшая сестра, тоже ставшая известной актрисой, Джоан Фонтейн, взявшая имя второго мужа их матери. В Советском Союзе мы ее видели в фильме «Письмо незнакомке» по новелле Стефана Цвейга. Самая известная роль в фильме Хичкока «Ребекка». Надо сказать, что сестры были не в ладах, и уж кто там кому завидовал, за давностью лет и не разобрать. Но завидовать как будто и нечему. Обе прославились, обе получили высшую награду, статуэтку Оскара, Оливия даже дважды. Оливия де Хавиленд начинала как шекспировская актриса в спектакле по пьесе «Сон в летнюю ночь», оставил его знаменитый Макс Рейнхольд, перебравшийся к тому времени из Австрии в Калифорнию. Ее заметили и, как водится, пригласили в Голливуд. Молодой актрисе пришлось испытать ряд разочарований. Роли предлагались постоянно, но в стандартных, малоинтересных для серьезной актрисы фильмах. Тем не менее, рецензенты, обругивая очередную голливудскую поделку, непременно выделяли и хвалили молодую Оливию де Хавиленд. Серьезный успех пришел к ней уже после войны, в 1946 году, за роль в фильме «Каждому свое». Оливия за этот фильм получила «Оскара». А еще через 3 года второй «Оскар» за фильм «Наследница» по роману Генри Джеймса «Вашингтон Сквер». Фильм собрал блестящий ансамбль. Помимо Оливии, в нем снимались молодой Монтгомери Клифт, ветеран английского кино Ральф Ричардсон и постаревшая уже, игравшая тетку героини, звезда 20-30-х годов Мириам Хопкинс. Камерная драма на великолепном литературном материале стала классикой экрана. Но была у Оливии де Хавиланд еще одна роль в довоенном еще фильме, который сделал ее любимицей кинозрителей. В знаменитом фильме «Унесенный ветром» 1940 года она играла вторую женскую роль – Мелани, жену Эшли, в которого страстно, напористо и безнадежно влюблена главная героиня фильма Скарлетт О'Хара в исполнении Вивьен Ли. Характер Скарлетт – энергичный, толковый и самоуверенный – и привлекает зрителей, и в то же время отталкивает. Ее нельзя назвать положительной героиней. И вот на этом фоне тем ярче и симпатичнее выступает мягкая, кроткая, красивая Мелани, да еще и беременная в придачу. Фильм «Унесенный ветром» не был показан в Советском Союзе, хотя, надо думать, был в числе тех трофеев, захваченных советской армией в Берлине. Думаю, потому что это слишком серьезный фильм, дающий представление об Америке, об американской истории, как о грандиозном эпосе. Такой образ Америки был не по зубам советской пропаганде. «Унесенный ветром» впервые показали в Советском Союзе уже в Горбачевскую перестройку, и лучшего подарка не могли сделать уже порядком отощавшим советским зрителям. Правда, книгу Маргарет Митчелл перевели еще в 1983 году, тоже с порядочным опозданием. Можно судить о впечатлении, произведенном этим задержанным шедевром, по одной детали. В Советском Союзе стало популярным имя Мелани. Девушки меняли свои имена на это нерусское, так пленившая в образе, созданном Оливии де Хавиланд. У нас на радио «Свобода» однажды появилась такая Мелани. Канон справочных текстов о звездах требует сведений об их личной жизни. Таковая у Оливии де Хавиланд отнюдь не сенсационна и не дает поводов для сплетен. Роман ее с Эрлом Флинном, как уже говорилось, не состоялся. Но у нее был роман со знаменитым Ховардом Хьюзом, тем самым авиатором, и еще с актером Джеймсом Стюартом, который, интересное совпадение, тоже был дипломированным пилотом, а во время войны ночным бомбардировщиком, совершившим 57 боевых вылетов на вражескую территорию. Оливия де Хавиланд дважды была замужем, первый брак был недолог, второй ее муж француз, издатель популярнейшего журнала «Пари Матч». Выйдя за него, она перебралась в Париж и сейчас там живет. Пожелаем ей дальнейших долгих лет.
Оливия де Хавиланд, Айда Лупина и Джордж Табайес. Запись 1943 года.
Ladies and gentlemen, leaving the field of lighter entertainment for just a few moments, we now present a more serious interlude. It is with genuine pride we bring you three of the screen's foremost dramatic stars: Miss Olivia de Havilland, Miss Ida Lupino, and Mr. George Tobias. The dreamer, the dreamer, I reckon that's my name. Da da da, oh da da, that's my name. Since you've gone away, away, guess I'm just a lazy.
Tuluderitzy,
Tuluderitzy.
No. When my dream boat comes,
he dreams of Jeannie with a light brown hair. Ain't it a shame, oh,
ain't it a shame, oh, ain't it a shame, oh, ain't it a shame.
Dreaming all day, dreaming all night,
tired of retake. See,
how am I gonna hold you unless I'm dreaming of dreams?
So I strolled among the
Triddly, I treat to die.
I didn't have a
chore to do.
So I let the summer breeze kiss me.
Like a big man to take a kiss from you. The dreamer, retire. So I'll defeat him. Why change it? That's my name. Baby!
I'm a dreamer
till you're home and wake me up,
up, up, up
once more.
I'm a dreamer.
Awake up.
I'm a dreamer.
Awake up.
I'm a dreamer.
So to faintly oh so so, to faintly oh so so. I'm a dreamer, aren't we all?
Песня Оливии де Хавиланд, Айды Лупины и Джорджа Табаеса, запись 1943 года, завершает программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Беру трубку и слышу голос: «Галя, это говорит Ахматова, я хотела бы вас видеть».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский литератор Галина Корнилова вспоминает об Анне Ахматовой.
Она была в длинном таком хитоне сиреневого цвета. У нее такая поза, которую никто из наших современных людей принять уже не может. Высший шик такой. И глубоким, спокойным голосом сказала: «Это ко мне. Пойдемте». Она древно села на диванчик, мы перед ней на стульях. Я краем глаз только рассмотрела, что у нее там рукописи лежат. И она стала читать.
«Я к розам хочу, тот единственный сад, где лучшее в мире стоит за град».
Слушайте воспоминания об Анне Ахматовой в пятницу в 10 вечера.